Мы продолжим книгу «Бытие», третью главу, и прочитаем или обратимся к первым текстам третьей главы, проповедь, которую я назвал «Хитрость змея». Мы поговорим сегодня о том, как действует змей. Давайте прочитаем первый текст третьей главы книги «Бытие». «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Существо, с которым столкнулись Адам и Ева, оно необычно. С одной стороны, это существо попадает в категорию полевых зверей, которых сотворил Бог. О нем сказано, что змей был среди тех, кого сотворил Господь Бог. И это полевые звери. С другой стороны, мы знаем, что ни одно животное не способно разговаривать. И после этого никто не встречал змею, которая бы произносила какие-то членораздельные звуки. Для того, чтобы разговаривать, нужно мало того, чтобы обладать ртом, языком, губами, но еще нужно обладать интеллектом, чтобы говорить. Поэтому мы понимаем, что это какое-то очень странное животное. Был ли это просто образ, который увидела Ева, или это было настоящее животное, змея, которое было вдохновлено или управляемо сатаной, мы точно до конца не знаем. Но мы знаем точно о том, что в этом образе к Еве обращался дьявол, а не простая обычная змея. Это тот, кого Откровение описывает таким образом в 12 главе 7 текста. «Произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. Дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». В Откровении змей описывается как сатана или дьявол, который воюет против Бога. Речь из уст рептилии должна была удивить или как минимум насторожить Еву и Адама. Но хитрость, с которой дьявол приступил к искушению, обманула людей. И сегодня мы с вами увидим, в чем состояла хитрость, увидим, каким образом до сих пор сатана пользуется той же самой тактикой, когда он обольщает людей, в том числе, когда он приступает к нам. И поэтому нам нужно увидеть, как он действует в отношении нас, увидеть его методы и быть готовыми отражать то, что он использует. Потому что Писание пишет, нам нужно, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Поэтому Писание призывает нас не только знать об опасностях, исходящих от сатаны, знать, как он действует, и уметь с ним бороться. Поэтому мы с вами читали в начале собрания в послании Ефесянам, Писание призывает нас приготовиться к этой войне. Она призывает нас облечься в оружие, одеть на себя оружие духовное. И мы еще раз прочитаем 6 главу с 10 текста послания Ефесянам. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальства, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Павел говорит о том, что наша война проистекает не в физическом мире. Хотя мы живем в физическом мире, мы живем на границе между физическим и духовным, Война духовная проистекает в духовной реальности. Там тело не поможет. И современное оружие не поможет. Поэтому Павел говорит о том, что в этих духовных реалиях нам нужно бороться духовно. И он перечисляет это вооружение, духовное вооружение христианина для того, чтобы воевать с сатаной. Поэтому отвечать и защищаться нужно духовно. Поэтому мы с вами посмотрим на эту первую битву человека с сатаной, увидим, как человек проиграл эту битву и почему человек проиграл эту битву. Мы увидим также, каким образом сегодня мы можем проигрывать эти сражения в битве с сатаной и что нам нужно для того, чтобы выигрывать. Давайте вернемся к книге Бытия и прочитаем чуть-чуть больше из третьей главы. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Взяла плодов его и ела, дала также мужу своему, и он ел». В одном небольшом вопросе змея заключено очень много посылов, очень много вещей, которые он заключил в небольшую фразу. Он прекрасно умеет пользоваться словами. Первый посыл в этом вопросе – это насмешка. Вы можете это увидеть. Неужели Бог действительно мог такое сказать? Что за нонсенс? Что за бред? Неужели Бог действительно мог сказать такое? Неужели можно верить в этот бред? Я думаю, что вам встречались люди, которые таким же образом относились к Писанию или к Слову Божию. Неужели вы во все это верите? Неужели можно действительно принимать всерьез все то, что вы читаете в Писании? Считающие веру в Бога Писание примитивным бредом далеких, недалеких и забитых людей. Вы знаете, до того, как я уверовал, я тоже надсмехался над Писанием, надсмехался над верующими людьми, шутил и так, по-доброму надсмехался над своей бабушкой, которая приходила и рассказывала мне о Боге. Я-то считал себя как раз продвинутым и умным человеком, свободным, а христиан очень ограниченных, забитых людей, которых очень скучная жизнь, которым все очень хочется, но им всего нельзя. Вот так я представлял себе христианскую жизнь. И только после того, как я уверовал во Христа и познал Его, я увидел, какой на самом деле ограниченной была моя жизнь. И то, чего я так боялся, каких-то ограничений, и то, что моя жизнь станет очень узкой, я, наоборот, увидел, как во Христе моя жизнь стала, наоборот, наполненной, полноценной, действительно мудрой и благословенной. Второе, о чем говорит змей, это представление Бога и его заповеди в ложном свете. Давайте посмотрим на что внимательно. О чем спрашивает змей? Что есть в его вопросе? О каком дереве он спрашивает? Он не спрашивает о дереве познания добра и зла. Он говорит, что правда, Бог вообще вам запретил есть от всех деревьев? Вы видите это в вопросе? Подлинно ли сказал Бог, что вообще нельзя ни от какого дерева есть в саду? Хотя он имеет в виду дерево познания добра и зла, но он представляет Бога и его заповедь неправильно. Он представляет ее преувеличенной, и в этом даже вопросе есть подтекст. Неужели Бог такой жадный? Или неужели Бог такой злой? Почему он не дает вам кушать вообще ни от каких деревьев в саду? Это ложь. Бог повелел питаться от всех деревьев в саду, как раз наоборот, и запретил есть только от одного. Поэтому и сегодня в искушении змей представляет Бога и его заповедь очень жесткой, очень непримиримой по отношению к людям. Поэтому сегодня до сих пор христиан, исповедующих Христа, обвиняют в том, что они очень жесткие по отношению к людям, не принимают людей, злобны по отношению к людям и к той свободе, которую должны люди иметь. В представлении оппонентов Библия – это сборник рассказов разных людей, многократно переписанный и измененный. Мы знаем, что даже среди тех, кто называет себя христианами, есть люди, которые спорят между тем, что в этом является Божьим Словом, а что является просто какими-то добавлениями людей, от которых нужно избавиться. Мы живем с вами в то время, когда ученые-богословы призывают избавить Библию от мифов, говоря о том, что, поймите, Бытие – это просто сборник представлений людей, живших 1500-2000 лет до Рождества Христова. Что они могли знать о происхождении Земли, о происхождении человека? Они судили своими примитивными категориями. И поэтому то, что написано в Бытие, особенно в начале, нельзя воспринимать серьезно. Оно содержит в себе кучу представлений и мифов, от которых стоит избавиться. Поэтому нельзя относиться серьезно к семидневному творению. Нельзя относиться серьезно к тому, что человек был сотворен вот так вот из глины и произошел от одной пары. Даже среди богословов сегодня идут споры о том, подлинно ли сказал Бог здесь. Третье, о чем говорит сатана, это обсуждение за спиной Бога. Сатана выбирает момент, когда видимого присутствия Бога нет рядом. И он говорит о Боге в третьем лице. Он, сказал Бог. Он дожидается, когда Бога нет. И он начинает разговаривать и обсуждать Бога за спиной Бога. Так происходит всякий раз, когда к вам кто-то подходит и начинает свой разговор о каком-то человеке вопросом «А правда?» И он начинает рассказывать. «А правда, что Вася сделал это?» И вас вытягивают на этот разговор, чтобы обсудить кого-то, поговорить о ком-то. Вы чувствуете что себя важным, что ко мне обращаются с таким вопросом. Это такой заговорщический тон. Между тем, вместо того, знаете, что сразу останавливают такие разговоры? Когда вы отсылаете человека к тому, о ком он говорит. Почему ты спрашиваешь меня? Иди спроси у Васи, правда ли, что он это сделал. Если к вам подходят и вас вытягивают на разговоры, обсуждающие людей в негативном свете. Если бы к вам подошли и сказали, а правда, что сделал такое хорошее дело. Это хороший разговор. Но, как правило, мало кто говорит и судачит в третьем лице о том, что кто-то сделал очень хорошо. Наоборот, как правило, такой клеветник подходит и начинает судачить или разговаривать и обсуждать людей, о которых он говорит плохо. Поэтому останавливайте сразу эти разговоры. Пойди спроси у него самого. Зачем ты спрашиваешь меня? И если бы Ева поступила так, она бы сказала, почему ты спрашиваешь меня о Боге и о его заповеди, а не у Бога? У тебя есть возможность самому обратиться и получить полный детальный развернутый анализ и рассказ, что же имел в виду Бог, когда это говорил. Но Ева ведется на эту уловку, и ведемся также и мы. И мне бы хотелось, когда я думаю о церкви, я думаю, ничто так не разрушает христианское общение и здоровую жизнь церкви, как клевета, которой пользуется лукавый, сея ее между нами. Когда вместо того, чтобы помогать друг другу, или вместо того, чтобы ободрять друг друга, мы начинаем за спиной человека говорить о нем плохо. И даже если это так на самом деле, даже если человек и поступил плохо, мы вместо того, чтобы идти к нему и помогать ему, подсказывая ему, мы просто судачим о нем, обмывая ему кости. Такового не должно быть в церкви, братья и сестры. Мы не должны давать место дьяволу. И об этом говорит нам Писание. Не давайте место дьяволу. Это как раз место, где он начинает сеять между нами вражду. Четвертое. Это использование плохого знания заповеди. Заметьте, сатана извращает заповедь. Он говорит, что правда, Бог вообще запретил вам от всех деревьев есть в саду. Когда Ева отвечает ему, она не отвечает ему точно так, как сказал Бог. Она не отвечает ему прямой цитатой или слово в слово того, как сказал Бог. Она начинает добавлять к этому. Она начинает говорить, нет, неправда, Бог сказал, что мы можем все есть, Но есть одно дерево, которое мы не только есть, мы даже прикасаться к нему не должны. Бог этого не говорил. И всякий раз, когда мы с вами изменяем или добавляем к заповеди что-то, мы сами себя подставляем. Потому что именно здесь лукавый и будет нас ловить. Я даже допускаю, что прежде чем Ева съела дерево, сатана ей сказал: да ты прикоснись, попробуй, ничего не будет. И ведь действительно, если бы она прикоснулась к плоду, ничего бы не было. У нее бы не открылись глаза, да? Она бы не почувствовала стыд и страх перед Богом. Поэтому всякий раз, когда мы плохо знаем Божье Слово, плохо понимаем его и плохо им пользуемся, это возможность сатаны ловить нас в этом. Дьявол прекрасно знает Писание и пользуется им. И во время искушения он тоже будет пользоваться Писанием. Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея и посмотрите, каким образом происходит искушение Христа. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 текста. Посмотрите, во-первых, как отвечает Христос на искушение дьявола. Он отвечает точной цитатой из Ветхого Завета, из книги Второзакония. Он просто цитирует. Он не комментирует, не объясняет ничего. Он просто цитирует Писание. 4 глава Евангелия от Матфея. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз». И теперь уже дьявол говорит: «Ведь написано: ангелом своим заповедает о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. Каждый раз в ответ на искушение Христос говорит «написано» и цитирует Священное Писание. Иногда в лагере или в походе я играю с детьми в игру, которая называется «Змей» или «Искушение змея». Правила очень простые. Я изображаю искусителя и делаю какое-нибудь заявление. Например, обманывать – это не грех. И задачей детей нужно опровергнуть это утверждение, переубедить меня, отбиться. Но они должны это сделать точной фразой из Писания и сказать, где это написано. И выглядит это примерно так. Я говорю: обманывать не грех. Дети говорят: нет, обманывать это грех. Я говорю: откуда вы это знаете? Они говорят: так сказано в Библии. Я говорю: так в Библии не сказано. Они говорят: нет, сказано. Я говорю: где? И вот начинают включаться мозги, они начинают искать, где же это написано, где. И, к примеру, говорят: а, мы вспомнили, написано «не лжесвидетельствуй». Я говорю: такого нет в Библии. Они говорят: как нет? Я говорю: нет в Библии, покажите мне. И вот они теперь начинают искать. Они ищут это место, потом они находят в 20 главу книгу «Исход», показывают мне, открывают, говорят: не лжесвидетельствуй. Я говорю: ладно, хорошо, договорились. И делаю следующее заявление. Я убежден, что большинство евангельских христиан, оказавшись в пустыне один на один с искусителем, где не будет электронной Библии, где можно поискать, быстро по слову найти, где не будет Google, где не будет даже печатной Библии, не смогут ничего противопоставить лукавому. Потому что мы размякаем, мы привыкли, что у нас легко под рукой всегда, мы уже даже и не помним, где это написано. Мы даже точную фразу не помним. Мы какое-то одно слово помним из фразы, чтобы легко найти, да, по фразе. И то не всегда это получается. Когда сядет батарея телефона, и ты не сможешь искать в поисковике онлайн-библию нужные места, ты останешься один на один с искушением и не сможешь ему противостоять, как противостоит ему Христос. Вот какое у меня предложение. Мы все сталкиваемся с искушением, с некоторыми постоянно повторяющимися. Если вы хотите противостоять им, вы должны выбрать самые часто повторяющиеся искушения в вашей жизни, то, где вы более всего слабы. Найти в Библии места, которые говорят, не одно, которые говорят об этих грехах, об этих искушениях. Выучить их наизусть. И в момент, когда вам подходит лукавый и начинает что-то предлагать, парируйте ему, повторяя наизусть. Написано так. Можете даже ссылку говорить. Написано так. И отвечайте, как отвечал Христос. Не идите по стопам Евы, которая очень размазанно, расплывчато, добавляя что-то, пыталась противопоставить это лукавому. Яков говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Он убежит от вас. Пятое. Пятое – это противоречие Божьему Слову. Бог сказал, умрешь, если съешь. Змей говорит, нет, вы не умрете. Наоборот, вы станете как Бог, сами знающие, что такое добро и зло. По сути, дьявол обвиняет Бога в том, что он ограничивает людей в том, чтобы они стали лучше, полноценнее. И Бог не хочет, чтобы люди стали равными Богу. Ведь именно на этом погорел сам дьявол. Мы читаем, что он хотел быть подобен Всевышнему. Он хотел взойти на небо. Он хотел обладать или пользоваться той же самой славой, что хотел Бог. И именно гордость стала причиной бунта и падения сатаны. Более того, он знает точно, что никогда никто не может стать как Бог. Он точно это знает, он обманывает. И тем более не может стать как Бог, съев от плодов дерева. Змей хитро пользуется незнанием людей, их непониманием, что такое смерть, о какой смерти говорил Бог. Он дает полуправду, половинчатую информацию, не показывая полной картины. И выглядит так, как будто он прав. Ведь действительно в тот день, когда Адам и Ева откусили от запретного плода, они не прекратили жить, по крайней мере, внешне, правильно? В тот день у них действительно открылись глаза на некоторые вещи, и они узнали то, чего не знали раньше. Они действительно в каком-то смысле стали похожи на Бога. Даже сам Бог говорит чуть-чуть дальше, в 22 стихе, в Бытие, вот Адам стал как один из нас. Пусть это даже ирония, насмешка, но Бог говорит, ну что ж, да, действительно, он стал чуть ближе или чуть похоже на нас. Но лукавый пользуется полуправдой, он не дает всю картину. Мы это знаем, когда у нас есть маленькие дети. Вот им годик, два, три, и он чего-то хочет, или что-то происходит, от чего мы хотим отвлечь его внимание. Что обычно делают родители в этот момент? Когда мы хотим что-то у них забрать, мы предлагаем ему что-то такое блестящее или что-то такое вкусное. И вот в этот момент младенец, он отвлекается от более важной вещи, и он видит эту сладость или какую-то погремушечку. И вот в тот момент, когда он смотрит только на эту погремушечку, вы можете делать все, что угодно с ним, все, что угодно. Запихивать ему в рот кашу, которую он не хочет есть. Забирать у него там нехорошую еду. Его даже любимые игрушки можете забрать. Потому что он все, он сконцентрирован на одной вещи. Вы дали ему полуправду. Вы показали ему только часть. В духовном смысле это то, что происходит с нами. Мы как дети малые. Сатана предлагает нам что-то очень яркое, броское. И отчасти, в какой-то части, это реально. Он предлагает нам полуправду. Но полной картины он нам не показывает. Он не говорит нам о том, что произойдет, если ты это сделаешь в полноте. И вот мы, как маленькие дети, мы концентрируемся в этих похотях, на каких-то вещах, которые мы сильно-сильно хотим. В этот момент он начинает забирать или портить, или уничтожать все то, что вокруг нас. Кто оказался прав? Бог или сатана? Бог говорит, умрете, сатана говорит, нет, не умрете. Кто оказался прав? Почему дьявол так хотел, чтобы человек нарушил эту заповедь? Именно потому, что дьявол знал, что человек умрет, когда съест. Потому что дьявол уж точно знает, что Бог-то прав. Дьявол знает, что в тот момент, когда человек выберет этот путь и откусит от плода, в его жизнь ворвется смерть. И она начнет уничтожать его. Она уничтожит его сперва духовно, и затем останется только какое-то время, когда он уже умрет и физически. Дьявол как змея, которая впрыснула яд в жертву. И жертва еще жива, но яд уже растекается по ее телу. И вопрос смерти – это только вопрос времени. Вот что делает лукавый. На самом деле, в тот момент, когда Адам и Ева откусили от запретного плода, они уже умерли. Их смерть началась в этот день. Она просто прогрессировала. В тот момент оборвалась вся связь с Богом, все желание, все стремление. Их дух, та часть их души, которой мы обладаем, людьми, рождаясь, она умерла. Неспособность понимать Бога, неспособность любить Бога, неспособность общаться с Богом. Одно лишь только желание скрыться от Бога, уйти от Него. Поэтому Бог оказался прав. И сатана это знал прекрасно. И именно поэтому он и подталкивал человека к нарушению Божьей заповеди. В Евангелии от Иоанна Христос говорит о том, что сатана это убийца. С самого начала это убийца людей. Идеальный киллер. 8 глава, 44 текст. Обращаясь к людям, он говорит: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Когда он говорит ложь, он говорит свое, потому что он лжец и отец лжи. Очень интересно, каким образом сатана пользуется словами. Обратите внимание, если вы откроете третью главу Бытие, вы увидите, что в начале, когда Бытие в первом тексте описывает Бога, оно использует два слова – Господь Бог. И слово «Господь» в еврейском – это Яхве или Иегова или Сущий. Это личное обозначение Бога, четкое, ясно, о каком Боге идет речь. Слово «Бог» в еврейском – это Элохим, это множественное число, которым можно было обозначить безличное божество или множество богов. Элохим. Бог или боги. Так вот, когда Бытие говорит о Боге, она говорит «Господь Бог». Когда дьявол начинает говорить с Евой, он не говорит Яхве, он говорит просто «божество». По сути, не сводя Бога к чему-то безличному. Заметьте. «И сказал змей, подлинно ли сказал просто Бог?» Ева подхватывает это, она заглатывает эту наживку, она говорит, тоже Бог, да, Бог сказал, тоже обращаясь или называя Бога в множественном числе как божество. Когда разговор заканчиваете, посмотрите, когда они скрываются, Бытие опять возвращается и называет Бога Господь Бог, Яхве Элохим. Это очень хитро, это очень тонко, это очень-очень искусно. Сатана действительно очень хитер, и его не переговорить в разговоре. Его не запугать какими-то заклинаниями, уж точно не топанием ногами или провозглашениями. Он обкрутит любого человека вокруг пальца, если с ним вступать в богословский спор. Все, что у нас есть, это только прямые цитаты истинно Божьего Слова, которого нам стоит держаться. Вот почему в Коринфянам апостол Павел, очень сильно переживая за верующих в Коринфе и сравнивая церковь с Евой, с женой, он говорит, я-то обручил вас Христу чистой девой, и потому я боюсь, 2 Коринфянам 11 глава в начале, боюсь, как бы змей хитростью своей не прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ну и последнее, и это шестое, это трехгранная формула искушения сатаны, которой он пользуется до сих пор. Похоть плоти, похоть очей, житейская гордость. Смотрите, что написано, когда Ева видит, что говорит сатана. Она видит, что дерево хорошо для пищи, оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Все очень просто. Похоть очей, похоть плоти, житейская гордость. В Евангелии от Иоанна, в первом послании Иоанна, во второй главе, с 15 текста, Иоанн говорит, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Кстати, вся та же самая схема применяется в искушении Христа. Там есть искушение плоти, когда он голоден, ему хочется есть, дьявол подкидывает ему, ну давай, ты же можешь это сделать, пусть будет хлеб. Там есть и похоть очей, когда он предлагает ему, показывает ему всю землю, все богатства, все царства, и искушает ему, говорит, все это твое, ты можешь этим обладать. И там есть гордость житейская, когда он берет его и ставит в центре Иерусалима, на самом видном месте в храме, и говорит, ну давай, покажи, ну-ка бросься, на виду всех людей соверши чудо, все легко поверят и примут, что ты Мессия и Спаситель. Ведь ты можешь это сделать. Легкий путь, без страданий, без Христа, докажи им, что ты Мессия. Житейская гордость. Все то же самое он применяет, до сих пор искушая людей. Все наши искушения приходят либо через то, что мы видим, либо через то, чего хочет наше тело, к чему у нас есть какие-то естественные позывы, либо через наше внутреннее «я», которое хочет избавиться от любой сложности и жить только для себя. Похоть плоти, похоть очей, житейская гордость. Вот почему, братья и сестры, нам нужно быть очень внимательными к тому, что мы видим, к тому, что мы даем видеть своим глазам. Не думайте, что смотря или не закрывая, не уводя взгляд от всего того, что вы видите вокруг, что будет лезть к вам в глаза, вы легко сможете устоять. Потому что это разжигает наш огонь. Мы сперва видим, затем нам начинает хотеться этого, и потом мы принимаем внутреннее решение это сделать. Все действует до сих пор. Давайте будем очень внимательными к позывам нашей плоти, не давая ей властвовать в нашей жизни, не давая ей управлять нами, не превращая заботу о плоти в угождение этой плоти. Давайте будем относиться к ней как к инструменту, который дал нам Бог. Давайте будем относиться к той части греховной, которая до сих пор живет в нас и хочет владеть нами, как к тому, кто должен быть нашим рабом, а не нашим хозяином. Она хочет полежать немножко еще, она хочет заставить нас лениться. Мы можем сказать ей, ты сейчас встаешь, ты делаешь 10 приседаний, 5 отжиманий и вперед на работу. Мы управляем ей, а не она управляет нами. Писание учит нас, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимся, увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрым обольщениям. Поэтому будем трезвиться и бодрствовать. Мне хочется закончить это слово призывом из первого послания Петра, 5 главы, 8 текста. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Мы знаем, что победа в войне этой духовной, она уже обозначена. Мы знаем, что победа будет за Богом и за нами. Мы также знаем, что в этой войне мы с вами будем проигрывать несколько сражений. Мы знаем, что мы будем падать. Мы будем иногда теряться. Мы будем иногда уступать. Но мы знаем, что окончательная победа уже известна. Бог ее уже совершил. Это только вопрос времени и вопрос того, насколько мы сильны и пребываем в нем. Вот за эту победу мы можем благодарить Бога. За этот мир и эту силу, которую Он дает нам, мы можем благодарить Бога. За то, что Он оставил нам Слово Божие, которое может быть с нами всегда. Вот эта живая вода, которой мы питаемся, мы можем благодарить Бога.